Говорит Радио Свобода. Суд в Москве вновь приговорил к реальному сроку заключения Константина Котова, осужденного по так называемой «Дадинской статье».
Человек несколько раз выходил на мирную акцию протеста. Его действия неотличимы от действий любого пешехода, от каких-то обычных повседневных бытовых вещей. Там проход экскурсии, свадьбы, проход футбольных болельщиков.
Зафиксирован первый в истории случай, когда цена на нефть на торгах приобрела отрицательное значение.
Те рыночные игроки, кто занимается торговлей природными ресурсами, начинают прогнозировать вероятность экономической депрессии, возможно, сравнимой с депрессией 30-х годов.
Арестованный инициатор массового митинга во Владикавказе против мер по борьбе с коронавирусом объявил голодовку.
Из-за не совсем правильного информирования населения со стороны власти, из-за непоследовательности действий, сформировалась группа людей, которая или не верит в существование коронавируса, или же считает его угрозу преувеличенной.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 апреля. Московский городской суд вновь приговорил к реальному сроку заключения 18 месяцам колонии общественного активиста Константина Котова, осужденного по так называемой «Дадинской статье» за неоднократные нарушения правил проведения массовых мероприятий. Ранее Котов был приговорен к 4 годам колонии, однако приговор был пересмотрен на основании определения Конституционного суда России, согласно которому уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил проведения митинга может применяться только в том случае, если у обвиняемого был злой умысел, он нанес существенный ущерб ценностям, охраняемым Конституцией или гражданам. Константина Котова с марта по август прошлого года неоднократно задерживали на акциях протеста. Последний раз полиция задержала его 10 августа прошлого года. Утверждалось, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио «Свобода» опубликовало видео запись его задержания, где видно, что заявление полицейских ложное, активист не успел принять участие в протестном мероприятии. Однако суд отказался приобщить это видео к делу. Рассказывает наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Приговор Московского городского суда адвокаты активиста Константина Котова слушали в масках с надписью «Невыносимо». Их подзащитного вновь приговорили к реальному лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций. Говорит адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт.
Уже 4 раза говорим какие-то одни и те же вещи. Это элементарное, очень простое дело. Человек несколько раз выходил на мирную акцию протеста. Его действия неотличимы от действий любого пешехода, от каких-то обычных повседневных бытовых вещей. Там проход экскурсии, свадьбы, проход футбольных болельщиков. Он просто делал с оппозиционными мыслями в голове. Либо вокруг него кто-то кричал там не Горький, не Спартак чемпион, а там свободу политзаключен. В этом вся разница. Фактически преследование за политическую позицию.
Защита Котова требовала оправдать активиста в связи с отсутствием состава преступления. Суд полностью поддержал сторону гособвинителя. Спустя полгода после первого решения суда по Котову прокуратура сочла 4 года колонии излишне суровым наказанием, но вину вполне доказанной. За это время дело Котова рассмотрели в кассационном суде, он и отменил приговор, а также в конституционном. Тот вынес определение: нельзя дважды наказывать за акции, не окончившиеся массовыми беспорядками, то есть причинению или угрозой вреда здоровью и имуществу. Неоднократное нарушение закона о митингах – это серия административных протоколов за мирные акции протеста. Обвинения вроде «выкрикивал лозунги», «мешал проходу граждан». Поддерживать отмененный приговор новыми аргументами представитель прокуратуры не стал, довольно пассивно участвуя в процессе. Лишь приобщил удовлетворенные иски к оппозиционерам по итогам летних московских акций от метрополитена, городского транспорта, полиции и ресторана «Армения». Те якобы понесли убытки из-за действий митингующих. Правда, во время акций, на которых не было Котова. Рассказывает адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт.
Суд выходит, Мосгорсуд говорит, не-не, мы все равно считаем его виновным, да, там снижение срока, но Конституционный суд черно по белому написал, что не просто неоднократное привлечение к административной ответственности, а некий ущерб здоровью, имуществу, либо реальная угроза. Примерно в течение недели, я думаю, у нас на руках будет текст этого акта, тогда мы сможем более конкретно его обсудить. Но те тексты, которые мы читали до этого, они не выдерживают никакой критики. Это просто юридический нонсенс полный, это нельзя вообще серьезно даже анализировать, это позор.
Несмотря на пандемию коронавируса, суд не стал переносить процесс. Дело рассмотрели за 3 дня без слушателей и журналистов. Гласность суда через онлайн-трансляцию. Подсудимый по видеосвязи. При этом суд отказал в онлайн-допросе свидетелей, которые не могли явиться лично. Например, потому что находятся в другой стране или на карантине. Правозащитный центр «Мемориал» признал Котова политическим заключенным. Глава отдела поддержки узников совести Сергей Давидис считает второй обвинительный приговор еще большим позором для системы правосудия.
Российские суды не признают своих ошибок, не признают вины государства, не хотят давать право на реабилитацию. Поэтому, если человек хотят оправдать, выносит приговор к уже отбытым. К сожалению, в тех беззаконных условиях, в которых мы находимся, это форма признания ошибки. Но нет даже этого. Константину сидит еще несколько месяцев. Наши требования остаются неизменным. Приговор Константину Котову должен быть отменен, а сам он немедленно освобожден.
Константин Котов стал вторым приговоренным к реальному сроку за неоднократное нарушение закона о митингах. В 2017 году Верховный суд отменил приговор активиста Ильдара Дадина. Тот вышел на свободу. Правозащитники неоднократно требовали отменить дадинско-котовскую статью как незаконную. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В понедельник впервые в истории торгов на американских биржах цена техасской нефти, предназначенной для доставки в мае, была отрицательной. То есть продавцы предлагали деньги покупателям, готовым принять их нефть в ближайшее время. По словам экспертов, это был, скорее всего, уникальный случай, ставший следствием специфики работы финансовых рынков. Тем не менее, он может быть предвестником дальнейшего снижения мировых цен на нефть. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Повод для беспрецедентного события был, строго говоря, технический. Понедельник был последним днем торговли так называемыми майскими фьючерсами, контрактами на продажу западно-техасской нефти. Нефтяные фьючерсы часто используются финансовыми фирмами для биржевых игр. На этот раз несколько фирм были вынуждены избавляться от своих контрактов на продажу нефти буквально в последнюю минуту. Объемы торгов, по словам трейдеров, были в несколько раз меньше, чем обычно, и за право избавиться от контрактов продавцам пришлось уплатить деньги покупателям. Ожидается, что во вторник цены несколько нормализуются. В понедельник контракты на доставку нефти в июне торговались из расчета чуть больше $20 за баррель. Нефть с доставкой в ноябре можно было купить за $31.66. Но за техническим поводом для продавцов и производителей нефти маячит более серьезная проблема – неизвестность. Очевидно, что пока, несмотря на некоторое снижение добычи, ее производство значительно превышает спрос. Почти все доступные хранилища нефти переполнены. Крупнейший в США резервуар в Оклахоме может быть заполнен под завязку в середине мая. Например, стоимость фрахтовки супертанкеров, используемых в качестве хранилищ, поднялась за год в несколько раз. Президент США Дональд Трамп заявляет о том, что США будут скупать нефть по низким ценам для стратегического резерва, но это едва ли поможет увеличить глобальный спрос на нефть. До сих пор трейдеры действовали исходя из прогноза о сравнительно скором возобновлении экономической активности в мире и росте потребления энергоресурсов. Однако карантин во многих частях мира продолжается и даже расширяется. Мне это говорит о том, что те рыночные игроки, кто занимается торговлей природными ресурсами, начинают прогнозировать вероятность экономической депрессии, возможно, сравнимой с депрессией 30-х годов, говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Пол Грегори. Образно говоря, все рушится, и неизвестно, что будет дальше. Трейдеры, по-видимому, ожидают 20-30% экономического падения, которое затянется на несколько лет. Только такой поворот событий, на мой взгляд, может оправдать падение цен, скажем, до $5. Хотя я лично не верю в такой прогноз. Удешевление нефти может оказаться более устойчивым феноменом, чем надеются производители. Это говорит специалист в области рынка энергетики, сотрудница Атлантического совета в Вашингтоне Агния Григос. Последние 5-10 лет стали эпохой повышения производства энергоресурсов. США стали крупнейшим производителем нефти и природного газа и заметным их экспортером. Новые производители выходят на рынки в разных частях мира. Очень любопытно, что в эти годы, например, совершенно прекратились характерные для прежних времен разговоры о приближающемся падении производства нефти и газа из-за исчерпывания существующих месторождений и безостановочном росте спроса из-за быстрого развития некогда отсталых стран. Сейчас разговор идет о том, что мы достигли пика потребления. Конечно, уникальная ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса, резко ускорила падение спроса. К этому нужно добавить ставку многих стран на снижение зависимости от углеводородного топлива. Переход на возобновляемые источники энергии более заметен в Европе, но этот процесс усиливается и в Китае, и в Индии. Важным фактором являются и значительные инвестиции Пекина в добычу нефти и газа в самом Китае. Пекин, в частности, делает ставку на разработку сланцевых месторождений. Я думаю, со временем Китай превратится в заметного производителя энергоресурсов и сможет покрыть значительную часть внутреннего спроса на нефть и природный газ. Эти факторы, на мой взгляд, обеспечат в будущем более низкие цены на эти продукты. Известно, что госбюджет России сверстан из расчета $40 за баррель нефти. Какова вероятность, что цена нефти повысится до этого уровня в ближайшем будущем, как вы думаете? Конечно, этого не произойдет в ближайшее время, и, конечно, этого не произойдет в эпоху коронавируса, говорит Агния Григес. Пол Грегори считает, что удешевление нефти может бросить Владимиру Путину более серьезный вызов, чем массовые протесты в России 2011-2012 годов. Не исключено, считает он, что затянувшееся падение экспортных доходов создаст даже угрозу существованию созданной им системы правления.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Северной Осетии оппозиционер и ковид-диссидент Вадим Чельдиев объявил голодовку в СИЗО. Суд арестовал его на 2 месяца по обвинению в нападении на полицейского. Бывший оперный певец Вадим Чельдиев неоднократно призывал жителей Северной Осетии к протесту против действующей местной власти. По его инициативе в понедельник во Владикавказе прошел массовый несанкционированный митинг. Люди протестовали против действий властей республики в условиях эпидемии коронавируса. Ситуацию в Северной Осетии обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская обсудила с блогером Аликом Пухаевым.
Может быть, из-за не совсем правильного информирования населения со стороны власти, из-за непоследовательности действий, наверное, больше федеральной власти, чем региональной, сформировалась группа людей, которые, скажем так, или не верят в существование коронавируса, или же считают его угрозу преувеличенной. А действия властей интерпретируют как некую попытку закрутить гайки. Вокруг них уже собралась та группа людей, которая недовольна именно экономическими последствиями самоизоляции. В Осетии у людей довольно низкий уровень прочности, финансовой прочности. Ну, это мы не самый богатый регион, скажем, скорее, наверное, ближе к самым бедным. Стало причиной протеста. Люди вышли, требуют они сейчас отменить вот этот режим самоизоляции или же ввести режим чрезвычайного положения и взять за них на себя ответственность у государства. То есть выплачивать им что-то, как-то их поддерживать.
А сейчас не выплачивается вообще ничего, правильно понимаю?
Ну, надо понимать, что в Осетии довольно большая доля серого рынка, то есть теневой экономики. То есть огромное количество людей работали, ну, получая зарплату в конвертах. Естественно, когда эти малые предприятия разоряются, эти люди тоже, им неоткуда будет брать деньги, неоткуда получать ни месяц, ни два ближайшие. Какая-то инициативная группа зашла в дом правительства, они там провели переговоры, вроде какая-то инициативная группа сформирована, которая должна начать какую-то работу. Какую конкретно работу, непонятно, но, по крайней мере, пообещали тех, кого задержали, выпустить.
А сколько человек задержали, известно вам?
Мне неизвестна точная цифра, даже примерно, если честно. Но основное требование людей было освободить вот Вадима Чельдиева.
Это оперный певец, активист местный, который, собственно...
Ну, который был рупором
один вот, из идеологов, событий. Да? По вашему мнению, чего можно ждать дальше? Продолжатся ли протесты?
Сложно сказать. Понимаете, на самом деле я не ожидал, что будет такой масштабный протест. Конечно, многое сыграло в то, что был арестован Вадим Чельдиев, да, за распространение фейков. Ну, поскольку он говорил о том, что коронавирус не опасен. Вот, у нас сейчас новая статья в законодательстве такая. Он был арестован и доставлен, и, как я понимаю, это вызвало недовольство людей. Если честно, я сам оказался неправ. Я думал, что выйдет человек 500 на площадь, но вышло гораздо больше.
Гораздо больше — это какой порядок? Ну, примерно. Вот, потому что я последнее читала около 2000.
Ну да, да, у меня такие же оценки, 2-2,5 тысячи, где-то так. Но, опять же, люди вышли, как я понимаю, из-за экономической ситуации в регионе. Есть люди, которые не верят в коронавирус, но вот именно база этого протеста была экономическая ситуация.
Ирина Ромалийская беседовала с северо-осетинским блогером Аликом Пухаевым. Итак, Чельдеев отпущен не был и, как я уже упомянул, объявил голодовку. Одним из требований собравшихся вчера была отставка правительства Северной Осетии и назначение временного правительства во главе с депутатом собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым. Калоев в ответ записал обращение, в котором призвал жителей республики соблюдать принятые меры по борьбе с коронавирусом. Вот что он сказал.
Дорогие, уважаемые жители Осетии, мы живем непростое время сейчас не только у нас, но и во всем мире. И те ограничения, которые коснулись нас, на сегодняшний день мы должны соблюдать, мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших. Молодым легче перенести инфекцию, если даже они заболеют. У них организм крепче. А что будет с нашими старшими, с нашими матерями, с нашими отцами, с нашими старшими братьями, сестрами, детьми младшими, с нашими, если они заболеют? И те события, которые произошли сегодня у нас в республике, они нас не красят. И должно быть стыдно всем нам вот за сегодняшний день. И поэтому еще раз я хотел бы, чтобы все посидели дома и поберегли своих старших, не выходили. Потому что сегодняшний день еще аукнется для нас недели через две.
Говорил депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин обратился к центральным и региональным российским властям с просьбой оказать поддержку театрам в условиях пандемии коронавируса. Калягин отметил, что все театры из-за карантинных мер терпят бедствия той или иной степени тяжести, но хуже всего приходится театрам Петербурга, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А эта угроза вполне реальная. В поддержке нуждаются не только государственные и муниципальные театры, но и негосударственная сеть. Им сегодня еще тяжелее, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Надо найти способ помочь и им. Без них театральная палитра России сильно обеднеет, пишет Александр Калягин. Он не сомневается, что под ударом оказались театры по всей стране, и театральная культура сохранит только там, где региональные власти продумывают меры ее поддержки, а в тех городах и областях, где власти бездействуют, театры будут уничтожены. Народный артист СССР Олег Басилашвили солидарен с Александром Калягиным. Он тоже считает, что театры, да и культура в целом, нуждаются в защите.
Необходим сейчас закон о театре, в котором было бы точно сказано, что есть частные театры, негосударственные театры, что есть государственные театры, что есть коммерческие, а что есть некоммерческие. Еще необходимо в Конституцию Российской Федерации, наряду с другими возможными и невозможными поправками, внести еще одно. То, что пытался вбить я в прежнюю Ельцинскую, но так мне не удалось. Что, осознавая значение культуры в жизни общества, Российская Федерация обязуется финансовым, законодательным или любым другим путем содействовать развитию, сохранению российской культуры. Эта строка в Конституции необходима для того, чтобы было на что опираться при подобных ситуациях. Потому что единственное, что остается после жизни народа, нации, это его культура, больше ничего. Культура – то, что формирует сознание нации. Тот клей, который склеивается все на разные индивидуальности друг друга, превращая их в народ. До сих пор наши чины, вот там наверху, понять этого не могут. Или мешает безумная алчность, которая овладела их умами, больше ни о чем другом они тоже думать не могут.
Олег Басилашвили согласен с Александром Калягиным в том, что без поддержки государства многие театры могут просто исчезнуть.
Я думаю, что даже государственные театры тоже в какой-то степени подвергаются этой опасности. Ну, допустим, вот частный театр, да? Им надо платить зарплату работникам. Если пандемия кончится, а работники все разойдутся, театр перестанет существовать. Значит, необходимо платить какие-то деньги, чтобы владелец частного театра и имел бы возможность расплачиваться своими работниками, чтобы театр существовал.
Государственные театры сегодня страдают, особенно в Петербурге, где в этом году их лишили денег на новые постановки, говорит художественный руководитель и директор театра мускомедии Юрий Шварцкоп.
У нас недополученная выгода за отмененные спектакли в марте и в апреле в районе 45 миллионов. Мы должны еще около 15 миллионов за проданные билеты. То, что мы получаем субсидию, ее нам не хватает в нормальной нашей жизни. В этом году у нас с самого начала не было заложено в госзадание денег ни на новые постановки, ни на фестивали, ни на гастроли. До настоящего времени нам помогали и при проведении гастролей, и «Золотая маска», и целый ряд других. Теперь мы оказались без помощи. Нам не хотелось бы, чтобы как бы считали, что мы не понимаем сложнейшую ситуацию, в которой оказался не только театр, не только культура, но город и страна. Но нам просто не выжить без государственной поддержки, тем более на той неделе появилось письмо Комитета финансов, где говорится о том, что нам дополнительно денег на заработную плату не будет дано.
Если так плохо государственным театрам, которые худо-бедно, но все же финансируются, то что уж говорить о частных театрах. Многие из них очень любимы зрителями, но сегодня буквально идут ко дну. В таком положении оказался театр «Кукольный формат», говорит его директор Елизавета Богословская.
Во-первых, наш худрук Анна Викторова едет в Москву, она член жюри «Золотой маски», там все отменилось. Для театра это просто кошмар. Маска – это праздник, которого все ждут, все готовятся, живут только тем, как они поедут в Москву. И все, карантин, все закрывается. А мы остались здесь. Билеты все были проданы, куча народа стояла в очереди. В общем, мы все отменили. Все, уже этого сезона не будет. Конечно, ситуация кошмарная. Фирмы, которые продавали наши билеты, и нам они должны, и зрителям, пока не отдали, мы, конечно, нервничаем. Самое главное, что у нас было несколько фестивалей намечено за границу и по России, и все накрылось. Если нам за билеты долги вернут, то мы, конечно, сделаем какие-то пособия ребятам, нашим актерам. Но пока, к сожалению, и сами не знаем, как дальше будем.
На днях 19 негосударственных театров отправили коллективное письмо в Петербургский комитет по культуре с просьбой о помощи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А жители деревни Собакино Уржумского района обратились к губернатору Кировской области Игорю Васильеву с открытым письмом, потребовав обеспечить деревню интернетом. Деревня Собакино – одна из самых древних в регионе, ей недавно исполнилось 555 лет. Сейчас для того, чтобы учиться дистанционно, дети из Собакино вынуждены подниматься на горку, где они пытаются поймать сигнал сотовой связи. В таком же положении оказались школьники Богородского, Кирово-Чепецкого и других районов Кировской области. С подробностями наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Сейчас в Собакино живут 200 человек, в том числе 22 школьника и 5 студентов. В деревне есть сельхозпредприятие, колхоз имени Коминтерна, есть магазин, детский садик, а вот школы нет. Школа была закрыта еще 30 лет назад, сейчас дети от 7 до 17 вынуждены каждый день ходить пешком 3 километра в школу соседнего села Шевнино. Сейчас, в период борьбы с коронавирусом, дети должны учиться дистанционно, то есть по интернету. Только вот интернета в Собакино не было и нет, рассказывает жительница Собакино, бывший медработник Ольга Зязина.
Есть только вот при въезде на горе сотовая связь. А все у нас люди выходят на гору, чтобы позвонить. И полное там у нас, не знаю, сборище людей в любое время года. Знаете, вот в этом и проблема. Мы еще терпели до поры до времени, как-то обходились. А сейчас вот дети у нас учатся, у нас и студенты на карантине сидят, тоже учатся. И чтоб какой-то обмен был учебными планами, заданиями там. Выходят все ребята на гору, кто с сотового телефона отправляет, кто как может, и так вот учимся.
Жители Собакино неоднократно обращались к руководству Ростелекома, требуя провести интернет в их деревню, но все безрезультатно.
Обращались в Ростелеком к Курочкину Михаилу Александровичу. Он нам предлагал согласовать вопрос с колхозом, можно ли по землям провести, по колхозным. Колхоз нам ни в чем не отказал. У нас даже помещение есть в Собакинского клуба или, в крайнем случае, магазина Собакинского, где мы щит могли бы разместить. Но потом какие-то стали у Ростелекома проблемы – нас отфутболили, сказали проводить по местным инициативам. То если нам проводить самостоятельно интернет, то это 20 с лишним тысяч нам надо софинансировать каждому человеку, кто желает провести интернет в свое хозяйство. Но нам при наших заработных платах в колхозе это не под силу, ну а жить-то надо. Сейчас и мы в безвыходном положении находимся.
В таком же положении оказались школьники Богородского района, рассказывает учительница истории школы в селе Ашлань Надежда Карловская.
Ну, у нас в Ашлане, например, тоже интернета нет. И у нас только 11 учеников имеют возможность там выйти в интернет. В основном у нас через сотовые телефоны связь так идет. Там WhatsApp еще располагают они и отправляют нам на электронную почту выполненное задание. Задание мы даем по телефонам преимущественно. Дети, значит, это задание выполняют и возвращают нам учебные пакеты, которые мы принимаем раз в неделю в основном.
Скажите, пожалуйста, а как вот такая сложная система может сказаться на успеваемости?
Ну, это естественно, потому что учитель не имеет возможности объяснить материал ребенку. Представляете, что это такое? То есть родители должны объяснять учебный материал. Пусть даже мы пошагово распишем, не может ученик и родитель объяснить. У нас же большинство родителей работают в СПК, Красное Знамя. То есть они не имеют высшего образования. Естественно, а как математику, химия, физика, особенно вот эти предметы, это же очень сложно. Также точно у нас 11 класс физика, химия, они еще сдают у нас ЕГЭ нынче, мальчишки. Сами осваивают, собственно говоря.
Жители деревни Собакино Уржумского района обратились к губернатору Кировской области Игорю Васильеву с открытым письмом. Чтобы поймать сигнал, жителям деревни Собакино нужно взбираться на гору, говорится в послании. Только на горе в Собакино доступен интернет. Как же школьников в таких условиях учиться дистанционно? Как получать знания и отличные оценки? Конец цитаты. Письмо было отправлено с горы по электронной почте. Ответ пока не получен. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время Свободы». Сегодня вторник, 21 апреля, день рождения королевы Великобритании Елизаветы II. В этом году из-за пандемии коронавируса королева попросила отменить традиционный салют в ее честь, посчитав его неуместным в тяжелое для страны время. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине радиочаса передача «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. В ней о последствиях сильных лесных пожаров в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.